13 апреля, пятница, день. Округ Торренс, Нью-Мексико, США. Альбукерке был мертв, как и все остальные крупные города. Он встретил нас пустотой, мусором, брошенными машинами, отдельными бестолково блуждающими мертвецами. Мерзкая картина, нагоняющая тоску и мрачность. Ни в центр, ни на городские окраины мы даже не заезжали. Наша сократившаяся до двух машин колонна довольно бодро проскочила по самому краю города, уверенно ведомая Джейком, который по мере приближения к дому начал все больше и больше волноваться. Разве что обратил мое внимание на то, что авиабаза опустела. На огромном аэродроме, как и в Юме, совмещенном с городским аэропортом, не было видно ни одного самолета. И вообще там никого не было видно, кроме разве что нескольких мертвецов. «А что за самолеты здесь были?» «Ты знаешь, здесь были боевые тени, это такие геркулесы, на которых возят дельту или зеленых беретов. А вон там, видишь?» Он указал рукой. «Там стоят самолеты для тренировок по захвату. Там вообще много стрельбищ, тренировочных полей. А ты знаешь, мужик?» Вдруг задумчиво сказал Джейк. «Я точно знаю, почему они смылись. Не знаю куда, но действительно знаю почему».
«И почему?»
«Если ехать дальше в пустыню, куча всего нехорошего. Где-то здесь есть ядерный реактор. Еще здесь, говорят, лаборатория по вирусам. Вон там видишь что-то вроде плоского холма?»
«Ага, вижу», — подтвердил я, присмотревшись.
«Там закапывали ядерные отходы. Говорят, их потом оттуда увезли, но увезли их на 500 ярдов к западу, где сложили в старом подземном складе, по слухам. А еще там где-то хранилище старых авиабомб. Такие огромные, что если там рванет, то весь Альбукерке проснется у себя в подвалах. Проснулся бы раньше», — добавил он, подумав. «А если рванут бомбы, от этого развалятся те бочки или в чем там принято хранить радиоактивное дерьмо?»
«И ты хочешь сказать...»
«Я хочу сказать», — перебил он меня, «что если это все бросили к дьяволу, то рано или поздно со всем этим обязательно что-то случится. Я не поверю, что можно на реакторе нажать кнопку «выключить», после чего спокойно закрыть за собой дверь».
«Хм, вообще-то парень прав. Таких мест и в моей стране хватает. А слово «реактор» всегда заставляет немного нервничать. Пока там люди, все нормально. А вот когда их нет? Или хранилище радиоактивного дерьма взять. Как нормальному человеку поблизости определить, что оно начало течь, например? И та самая вода, что питает его репку в огороде, начинает смешиваться с тем, с чем ей бы точно смешиваться не надо. Когда начинать бить тревогу? Когда почувствуешь, что тебе больше не нужен фонарик ночью, и ты становишься умнее из-за того, что растет вторая голова?
Ты мне вот что скажи. Далеко нам еще?
Нет, почти приехали. Миль 7 осталось до Мориарти.
Точно. Городок так и назывался именем зловещего преступного гения из рассказов Конана Дойля. Того самого, что бился в рукопашную с великим сыщиком у какого-то швейцарского водопада. Альбукерке тоже остался позади, избавив от лицезрения блуждающих мертвецов. Затем мы пронеслись через еще какой-то городишко, по виду просто брошенный людьми, а затем увидели указатель Мориарти, направо. И действительно, справа от дороги на плоской, как стол, равнине было скопление довольно скромных домов. Правда, с некоторыми необнадеживающими признаками. Были видны следы пожаров.
«Что за дерьмо?» — прошептал Джейк, вытерев дрожащей рукой пот со лба.
«Я со стариками уже месяц не мог поговорить».
«Спокойно, сгорело немного», — сказал я, всматриваясь.
«Говори, куда ехать дальше».
«Пока прямо».
«И вообще, пока ты мне нужен нормальным, понял? Начнешь паниковать не вовремя, будет плохо».
«Я понял. После того дома с красной крышей налево».
Городок совсем маленький, напоминающий скорее скопление фермерских домов, каким он в сущности и был, выглядел пустынно. То есть совсем пустынно. И это укрепляло уверенность в том, что людей здесь нет. Самое многое — распахнутые двери домов, пустые гаражи и навесы для машин. Но выглядело это вовсе не нашествием мертвецов или резней. Мертвецов мы пока и не видели. А так, словно люди уехали отсюда. Сами, по своей воле.
«Где все люди, мать его?» — снова пробормотал в конец растерянный парень.
«Здесь чем народ занимался?»
«Ну, фермеры у нас все. Большинство живет в городе, но если ехать дальше, то увидишь поля с пастбищами. Здесь все скот держат. Полей хватало и перед Мориарти. А еще я обратил внимание на то, что выглядят эти самые поля очень сухими, даже пыльными. «А откуда вода для полива?» «Из колодцев», — ответил Джейк. «Тут полно воды, просто она очень глубоко. У моего старика 40 акров, из них 22 с разрешением на полив. Поставили большой дизель, и он качает воду в трубы».
«Понятно». А я было подумал, что кто-то местным фермерам воду отключил, если они снабжались откуда-то из реки. Но нет, здесь с этим проще, вся вода на месте. Когда переселились первые люди, тут небось ослики вороты вертели, подавая воду из глубины в деревянные желоба. А теперь вот дизели. «А старик чем занимается сейчас?»
«Тыквами», — заулыбался Джейк.
«И держит немного скота. Раньше были еще и лошади, но за ними как за детьми надо смотреть, а уже не получается. Продал половину земли».
«Но все же где все?»
«Ушли куда-то», — уверенно ответил я. «Мертвецов нет, сгоревших домов мало. Похоже, что от случайного огня такое случилось. А главное, нет машин».
«Надо было к пастбищам сгонять», — сказал он задумчиво.
«Никто не бросит скот, если даже будет переселяться. Нет бычков, нет людей. Если скот на месте или сдох, то тогда что-то плохое случилось».
«Сделаем крюк?»
«Нет, давай прямо к ферме. Там все увидим».
«А ферма от пастбища далеко?»
«Миль 5»,
— ответил Джейк.
«Это здесь стандартно. Иногда бывают фермы прямо на используемой земле, а иногда отдельно, вроде как на одном акре, а вся остальная земля, пастбище там или пашня в другом месте. И на участке обычно сарай для техники стоит и простенький мобильный дом, где можно переночевать или даже пожить недельку-другую».
«Тут можно с дороги съехать в эту ложбину»,
— вдруг показал Джейк на пологую осыпь у обочины.
«И не спеша поехать по ней. Никто нас не увидит».
Как он сказал, так я и сделал. Вывернул руль, фургон скатился по короткому склону, раскачиваясь и погромыхивая грузом, но дорога оставалась вполне терпимой. Арви не отставал, идя как привязанный метрах в 15 за нами. Вел машину я медленно, стараясь не пылить. Почва под колесами была глинистая и сухая. Нечего демаскирующие признаки множить без всякой к тому надобности.
«Еще немного вперед, вон до тех кустов», — указал он рукой. «И оттуда пойдем руслом почти до сарая. Мы там в детстве играли».
«Как скажешь», — ответил я. Доехали до указанного места, встали. Ложбина была неглубокой, дай бог, чтобы чуть больше метра, но густые, хоть и довольно сухие кусты, выросшие по краю, давали дополнительную маскировку. «Специально это место, если не будешь разглядывать, то и не заметишь нас».
«Все, приехали», — уточнил я.
«Точно.
Тогда выметайся из машины и пошли»,
— сказал я, снимая с потолка карабин ЗИК. «Будешь за проводника». Дрика, к радости моей, уже четко соображала, что делать. Выбралась из машины и заняла позицию с обратной стороны, устроившись возле кустов лежа и установив на сошках штайр.
«Правильно позицию выбрала», — похвалил ее я. «Тылы прикрывай. С той стороны, куда мы пойдем, незамеченным вряд ли кто сунется. А вот сзади могут».
«Болди, я слушаю», — подскочил бритоголовый ко мне. «Наблюдателем к Дрике давай. Эрика, берешь вторую девушку и смотрите в сторону своей фермы. Из-за кустов не высовывайтесь. Если что подозрительное увидишь, сразу дай знать по радио. Как поняла?»
«Все поняла», — уверенно кивнула негативка, вооруженная помповиком.
«Джейк, пошли». Тот кивнул и уверенно направился вперед по промоине, сразу словив от меня в спину первое замечание. «Пригнись! Скрытно двигаться, скрытно!» До проволочной ограды вокруг фермы оказалось около 500 метров. Промоина, как и обещал Джейк, подходила почти к самым задам хозяйства, и кто-то умный, наверное, его папаша, высадил по ее краю кусты. Видать, во время дождей, нечастых здесь, но бурных, поток размывал края своего русла, а так его укрепили. Изгородь проблем не обещала, была лишь мне по пояс и явно предназначалась для животных.
«Теперь я вперед», — прошептал я, отодвигая Джейка назад.
«Через проволоку аккуратней». Можно было и под ней протиснуться, приподняв. Но пачкаться не хотелось. Перелезли прямо по столбику и через секунду оказались на той стороне.
Я в детстве так все время перебирался, «А старик крыл меня последними словами», — прошептал Джейк. «Боялся, что я сорвусь и напарюсь на колючке. Так у соседа нашего сын погиб. Тоже полез через изгородь, пока его папаша с бычками возился. Сорвался и разрезал артерию».
«Тихо», — шепнул я, подняв руку.
Мы замерли, почти подобравшись к задней стенке большого амбара. Прислушались.
Голоса. Точно, голоса, доносившиеся со стороны хозяйского дома.
Затем дверь хлопнула, потом что-то громыхнуло не сильно, вроде как увесистый предмет забросили в кузов пикапа.
«Это не мои», — одними губами прошептал Джейк.
«Чужие голоса».
«Прикрывай, иди следом. Без команды даже не дыши», — прошептал я. «Я выгляну».
Тихо-тихо пошел в сторону угла сарая, сложенного из посеревших от времени и местного солнца досок.
Медленно, каждый свой шаг выверяя.
Джейк двигался тоже вполне бесшумно. Да и те, кто разговаривал неподалеку, явно не слишком прислушивались к происходящему. Заняты были своим делом. Голоса были разные, вроде как два мужских и один женский. И прононс реднековский. Кто раз слышал, уже никогда не спутает. Эдакие вносы с длинными гласными, зажевывая половину согласных.
Снова поднял руку «Замри». Пригнувшись пониже, чуть выглянул из-за поворота.
У крыльца дома стоял пикап, старый здоровенный рэм с трехместной кабиной и длинным кузовом. Возле него толстозадая немолодая тетка, крашеная блондинка с нечистой кожей лица. Причем крашеная давно и плохо, вся макушка уже черная. Два мужика в рабочей одежде что-то грузят в кузов. Стулья, что ли? На кой черт им стулья? Мужики тоже вооружены и одеты так, словно только что с трактора слезли. Местные трейлерщики?
Жди.
Опять сказал я, порывавшемуся было кинуться вперед Джейку. Надо бы убедиться, что их именно трое,
что не сидит кто-то еще сейчас в доме.
Тот самый, который может неожиданно в нас пальнуть из окна, когда мы выберемся из своего укрытия. Спешка нам не нужна, от нее вред один. И не ошибся.
Вскоре из дома вышла еще дама, тощая, с растрепанными волосами, собранными в неряшливый пучок,
в джинсах и джинсовой же куртке, несущая какой-то узел, вроде как одеяло, собранное в кучу. И тоже забросила все это в кузов рэма.
«Что-нибудь еще осталось?»
— громко спросила у нее толстозадая. Та ответила что-то негромко и покачала головой отрицательно. Мужики говорили друг с другом. В нашу сторону никто не смотрел. «Готов?» — спросил я. «Не вздумай пальнуть в кого-то без команды. Они не злодеи, как мне кажется. Понял? Но оружие наготове держи. Пошли». Я вышел из-за угла и быстрым шагом направился к стоящим людям, подняв карабин на уровень глаз. Джейк повторил мой маневр.
«Замерли! Замерли все, не шевелиться!»
Заорал я, быстро приближаясь к людям. Джейк тоже заорал. И так, голося наперегонки, мы подошли к машине, остановившись метрах в пяти от совершенно ошалевших мародеров или кто там они были.
«Оружие на землю! Оружие на землю! Руки на машину!»
Надо бы было всех их мордой в пыль положить, но тут моментик есть. От таких команд вооруженный человек может взбелениться и наделать глупостей, особенно если решит, что сделать эти глупости успеет. А мне стрелять пока ни в кого не хочется. Есть твердая уверенность в том, что фермерский дом покинут. Слишком уж это хорошо укладывается в картину общего запустения в окрестностях. Первым опустил оружие на землю мужик с неряшливой бородой и в рабочем комбинезоне поверх клетчатой рубашки. Потрепанный СКС лег в пыль, а сам он сделал несколько шагов назад, испуганно глядя мне в лицо. Руки, которые он опустил на край кузова грузовичка, заметно дрожали. Крашеная толстуха как-то по-детски взвизгнула и тоже сдала оружие. Вскоре все четверо выстроились в ряд с понурым видом, окончательно укрепив меня в мысли о том, что это не банда.
«Где хозяева фермы?» — спросил я главным.
«Мужика, мы не знаем», — сказал второй мужик. Лысый, толстозадый и краснолицый, одетый в рубашку без рукавов, пропитанную потом по бокам, и отвисшие на заднице старые джинсы.
«Мы здесь всего полчаса и никогда раньше не были».
«Хозяев нет?» — уточнил я.
«Нет, мужик»,
— покачал он головой. «Джейк, проверь дом», — сказал я своему спутнику.
«Только осторожно, понял?»
«Ага». Невзирая на требования об осторожности, он бросился туда бегом, протопав своими тяжелыми ботинками по крыльцу. Четверо у машины замерли, словно ожидая приговора. Джейк появился через пару минут совершенно растерянный. «Они уехали куда-то», — сказал он. «Там даже их вещей нет».
Тут его взгляд упал на пленных, и он вдруг подскочил к бородатому мужику, ткнув его пламегасителем карабина в бок, и заорал.
«Где люди с фермы?»
«Эй, эй!» — охнул тот, согнувшись. «Откуда я знаю? Тут все брошено, ни одного человека вокруг!»
«А вы откуда взялись?»
«Мы сбежали из Эль-Пасо», — сказала тощая женщина. «Проклятые спики разогнали всех белых в тех краях. Кто уцелел, тот подался на север, как мы».
«И где остановились?»
«Мы заняли пустую ферму в 10 милях отсюда»,
— тощая показала головой направление.
«А сейчас ходим по пустым домам и ищем какие-нибудь полезные вещи. Но тут почти все вывезено. Люди ушли».
«Джейк, вызывай наших», — сказал я парню. «Пусть едут сюда. И собери оружие с земли».
«Мужик, нам нельзя без оружия»,
— испугался потный толстун в рубашке без рукавов.
«Нам тогда конец».
«Не бойся, мы его не забираем», — успокоил его я.
«Пусть пока подальше от вас полежит, чтобы вы глупостей не наделали. Поговорим». 4 винтовки и ружья свалили на крыльцо, а пленным я приказал сесть на землю, укрывшись в тени сарая, а заодно решил их допросить.
«Кого вы вообще здесь видели?»
«Никого, мужик», — сказал толстяк. «Здесь даже мертвецов нет. Мы приехали от Альбукерки, там было много мертвецов, а здесь как черти всех утащили». «Скот остался, видели?» — спросил Джейк.
«Пустые загоны, парень», — ответил тот.
«Даже дизели у колодцев сняты. Ее брат здесь жил, мы к нему ехали».
Он показал накрашенную толстуху.
«Но никого не нашли, а дом вообще сгорел. В общем, люди все увезли».
«И что дальше делать собирались?»
«Мы не знаем, мужик», — тяжело и сипло вздохнул тот. «Мы уже ничего не знаем. Думали пожить здесь немного, прикинуть, что к чему».
«Мертвецов совсем не видели?»
«Совсем»,
— покачал тот головой, словно бы сокрушенно. «Мол, хотели бы вам хоть мертвеца привести, да теперь не получится». «Вот уж озадачили так озадачили. Пусть Мариарти город небольшой, 1000-2 населения в нем всего. Но куда эти 2000 могли деться? Кстати, 2 городка, что мы проскочили по дороге, тоже удивили безлюдностью. Мы еще тогда удивились. И военная база пуста. Как-то это все нехорошо выглядит».
«А вот это не для вас написано?» —
вдруг спросила тощая женщина, показав наверх, которая до этого сидела молча, наматывая на палец пряди волос из своего растрепанного хвоста. Мы подняли головы и обомлели. Под самой крышей сарая огромными, почти полуметровыми буквами было написано:
«Эрика, я же не зря говорила тебе, что я все равно найду твои тайники. Мама».
Понять, что мама намекает своим детям на что-то известное лишь им в семейном кругу, было нетрудно. Важно было лишь одно – сумеют ли это понять дети?
«Джейк!» – окликнул я парня. «Звоночек звенит?»
«Да, я знаю, о чем это!»
– парень заметно оживился.
«Но тут уже без Эрики не обойтись!»
Пока ждали подъезжающие машины, болтали ни о чем. При виде трейлблейзера толстый мужик в рабочем комбинезоне присвистнул, пораженный. Но это нормальная реакция при виде такого кучерявого Орви. Наш экспресс, несмотря на все переделки, такого впечатления не производил.
«Что случилось?»
— высунулась из окна Эрика.
«Читай!»
— сказал Джейк, указав на надпись.
«Ой, ну да, наверняка».
Этот набор слов, видимо, символизировал, что негативка до чего-то догадалась. «По машинам тогда», — сказал я.
«Здесь делать нечего».
При этих словах я слегка подтолкнул в сторону пленных конфискованное у них оружие. «Все, мол, забирайте, претензий к вам больше нет».
«Куда теперь?»
— спросила сидящая за рулем Дрика.
«За нашими друзьями, они дорогу знают»,
— сказал я. «В Макинтош, это рядом совсем».
«Стой!»
— к нам бежал второй мужик, который худой, размахивая руками.
«Ребята, если мы поедем следом, вы не будете возражать?»
— спросил он.
«Зачем?»
— не понял я.
«Может быть, узнаем, почему отсюда все люди сбежали?»
— ответил он.
— Вдруг здесь какая-то зараза или радиация, а мы собираемся жить?
С одной стороны, вроде бы все нормально с их пожеланием. С другой? Там что-то спрятано для Эрики и Джейка. И как на это отреагируют 4 вооруженных человека, стоящие у нас за спиной?
а постоянно их пасти тоже желания нет.
«Знаешь что, мужик?» — сказал я ему. «Лучше ждите нас у перекрестка с главной дорогой, что на Макинтош. Мы обязательно проедем мимо. Не то чтобы я не доверяю, но тот, кто написал эти слова...» Я указал пальцем на сарай. «Не хотел, чтобы все знали об этом».
Тот явно слегка обиделся, но ничего не сказал, а просто направился к своему пикапу.
«Трогай», — скомандовал я, наплевав на чувства этого самого мужика. «Пусть на меня в суд подает за моральный ущерб».
Фургоны развернулись поочередно во дворе, и мы потащились по дороге уже в хвосте колонны. Я не соврал. Ехать было совсем недалеко. Уже через пару минут возле дороги замелькали загоны для скота, поля, сараи, конюшни и все такое, вперемешку с маленькими домиками-времянками, вагончиками и прочим несерьезным жильем, где мог переночевать фермер в разгар работы, если некогда ехать домой или сил на это уже не осталось. Затем машина впереди свернула на узкую боковую дорогу. Запылило так, что нам пришлось отстать, а то видимость упала почти до нуля. И вскоре мы остановились у ворот кораля, в котором явно до недавнего времени держали скот. И был на краю этого кораля огромный сарай, а возле него сарай поменьше, а уже за тем сараем легкий мобильный дом-бытовка, к которому и подъехала машина наших спутников.
«Стой, не выходи!» — успел сказать я в рацию, увидев, что Джейк собирается легко и непринужденно выскочить из кабины.
«Что-то не так?» — послышался его голос.
«Понятия не имею», — ответил я, вздохнув. «Сначала проверять надо. Эти на ферме сказали, что ни одного мертвяка не видели», — чуть удивился парень. «Не видели? Или их здесь нет?» — уточнил я. «И они клялись на Библии, как в суде?»
Тот замолчал, явно растерявшись. «Жди, я подойду к тебе, проверим место». Зачисточный набор на себя. Дробовик и хеклер. Все уже привычно, все продумано. Близко к воротам не подхожу, топаю по большому кругу. И чуть не спотыкаюсь о кота, который влез почти что мне под ноги и смотрит в сарай. И недобро так смотрит, прижав уши, и начинает заводить классическую кошачью недобрую песню, такой протяжный утробный мяв, который и на мяв-то толком не похож.
«Тигра, ты от чего?» — спросил я его по-русски. «Чуешь там что-то?»
Ладно бы он головой вертел, а ведь в одну точку уставился, и видит он в темноте куда лучше нас. Так что то, что от меня скрыто, ему как на ладони должно быть. На моей ладони. У него лапа с розовыми подушками.
«Дрика, готовься задний ход дать», — сказал я, насторожившись до предела. «Что-то там есть в сарае».
«Я поняла», — кивнула голландка и перевела рычаг коробки в положение «Р», то есть задний ход. Джейк, увидев мое поведение, замер статуей у дверей своего фургона, вцепившись руками в галил.
«Что там?» — крикнул он. «Откуда я знаю? Что-то есть в сарае, кот это чувствует».
«Так, что дальше делать? Лезть внутрь проверять или как действовать? Что-то неохота на рожон лезть, и в то же время как-то надо решать проблему». Придвинулся немного к огромному темному проему ворот, включил фонарь под стволом. Узкий луч встретил тьму, кучу хлама, и что напрягло больше, вьющуюся в ярком свете пыль. А значит, там недавно что-то двигалось. Ветра в сарае нет, а пыль крутится только в одном месте, у лежащего на боку тракторного прицепа со снятыми колесами.
«Так, Джейк, дуй сюда», —
скомандовал я. Ждать не пришлось. Парень оказался рядом со мной и тигром через мгновение.
«Назад отступаем, за фургоном укроемся», — сказал я, подталкивая его рукой в нужном направлении. «Хорошо стреляешь, говоришь?»
«Хорошо, сэр!» Вдруг сбился он на неожиданно уважительное отношение. Видать, совсем занервничал.
«Стреляй вон туда, в прицеп, куда мой фонарь сейчас светит. На высоту примерно метр от земли, начиная с правого края, понял?»
«Да, сэр!» — кивнул он, дыша так тяжело и испуганно, что я начал опасаться, как бы у него от гипервентиляции голова не закружилась.
«Давай!»
Галил стрелял громко, звонко, гильзы летели аккуратной дугой, а в дощатом дне старого прицепа начали появляться дыры. Как только началась стрельба, тигр, словно выполнив свою миссию на поле боя, лихо заскочил в фургон.
А затем прицеп вдруг сотрясся, и что-то тяжелое, заваливая его в нашу сторону, рвануло из темноты, чтобы встретить сразу град картечи, выпущенный мной. К моему удивлению, существо среагировало на обстрел,
рванулась в сторону, а попутно я осознал, что эта штука невероятно огромная, просто до неприличия. И в этот момент мне в голову пришла самая здравая из здравых идей. И я крикнул «В машину!». К счастью, Джейк сообразил, что ему лучше заскочить не через открытую дверь на правое переднее сиденье, а через распашную сбоку, погрузочную. Я не предупреждал его о том, что мы взяли за привычку держать ее открытой, когда я выхожу проверять какое-то место. Но он сообразил. И мы не столкнулись. И едва наши ноги коснулись резинового пола фургона, как тот мощно и уверенно рванул задним ходом назад, уже без той паники, которая так напугала меня недавно.
«Болди!» — крикнул я в рацию сидевшему за рулем лысику. «Выезжай с территории и отбеги как минимум на милю, понял? Здесь проблемы с мертвецами!»
Я не знаю, как он среагирует, если я скажу слово «мутант». Может, вообще не поймет, а может и запаникует. А про мертвяков все знают. И те, кто за рулем, особо бояться их не должны. Оказался прав. Трейлблейзер тронулся с места и быстро, но без дерготни, покатил вокруг домов и сараев, нацелившись в ворота, в которые Дрика вполне уже ловко выводила задом наш экспресс. И тут мутант показался на свет, рванувшись на перерез большому фургону.
«Болди, газу!»
— крикнул я, поняв, что сейчас случится. Огромная туша мутанта, пробуксовав на месте и взрыв землю, рванулась вперед и врезалась в машину. И, к счастью, именно потому, что водитель успел немного увеличить скорость, ударила в заднее колесо, в самую середину. Причем так, что зад увесистого фургона даже немного занесло.
«Святое дерьмо!»
— аж взвизгнул у меня за плечом Джейк.
«Нет, не оно!»
— крикнул я, откидывая решетку и высовываясь в окно уже с М4, открывая огонь короткими очередями по твари. Не похоже, что от моих попаданий был какой-то реальный толк, но они все же отвлекли здоровенную...
Кого? Кто это вообще раньше был, а? Еще пудель, только лысый и размером с небольшого бегемота.
Испуганный Болди продолжал давить на газ, и Дрика едва успела убрать фургон с пути разогнавшегося тяжеленного трейлблейзера. Большая машина пыля пронеслась мимо нас и рванула по дороге в сторону Мориарти. А за ней тяжелыми скачками неслось это самое нечто, в своем безобразии вдруг неуловимо напомнившее чудовищно измененную свинью.
«Дрика, ходу!»
— скомандовал я, опять высовываясь в окно. Затрещал автомат, пули хлестнули по морщинистому и зубастому рылу твари, в своей сине-гнилостной одутловатости, уже ничем не напоминавшей ту розовую наверняка хрюшку, из которой она получилась. Снова пули истыкали зыбкую кожу, снова тварь шарахнулась, но это был единственный успех, которого удалось достичь.
«Так, вот что делаем», —
начал командовать я, убедившись, что мертвая свинья-мутант не может догнать изделия фирмы General Motors, и поэтому сейчас мы в безопасности.
«Держи эту сволочь на дистанции, но и не давай безнадежно отстать, понятно?»
«Зачем?» — не поняла девушка, выглядящая, впрочем, достаточно спокойно.
«Просто уведем подальше от фермы. Из сарая ничем не пахло, значит, у нее там не корм, а просто укрытие от солнца. Если сумеем увести достаточно далеко и там резко уйти в отрыв, то сможем спокойно вернуться, а она найдет себе новую лёжку».
«Уверен?» — спросила она с очевидным сомнением.
«А даже если и нет, чем нам это грозит? Здесь все видно на много километров вокруг. Если придет обратно, то спокойно успеем смыться. Не думаю, что у нас там дела надолго».
«Нет, сэр, ненадолго», — подал голос неожиданно вежливый Джейк.
«И вообще хорошая идея».
«Вот и я так думаю», — сказал я, снова выпихнув себя в окно.
«Но где-то у этой заразы мозг есть точно. Но где он может быть? Там, где ему быть полагается стандартной свиной анатомией, возвышается какой-то зыбкий и трясущийся горб, в который уже угодило несколько пуль, просто утонув в нем.
Что есть еще уязвимого? Только глаза. А попаду?
А кто знает, кто знает. Попробовать тоже никто не запрещает.
Мы по дороге едем. Свинья-мутант с того света, далее СМТС, следом бежит. Условия почти лабораторные».
«Ну-ка, Зорька, где там у тебя гляделки?» — пробормотал я.
«Если бы не полуторакратный ACOG, то я бы их и не разглядел, наверное. Настолько эти мелкие мутные бельма были укрыты в нависающих складках кожи. А ведь скотина, походу, в стороны вообще смотреть не умеет. Только вперед. Глаза с боков совсем закрыты. Ошибка в развитии, как мне кажется. Правда, в чем СМТС наверстала в развитии кого угодно, так это в клыках и размерах пасти. Это какой-то уже свинский бегемот получается, зубастый, как крокодил.
Выстрел. Еще выстрел. Еще выстрел. Еще. Неторопливо, с размеренностью метронома, пуля за пулей. От попаданий тварь дергается, тормозит, отворачивается и начинает отставать. Не годится.
Дрика, чуть медленней. Подпусти ближе.
Хорошо. Существо тяжелое. Быстро разогнаться не получается. Это тоже следует запомнить. Мало в этих фермерских краях таких некрохрюшек. Если на какой-то свиноферме произошел массовый падеж с последующим воскресением, то таких тварей могло целое стадо откормиться.
«Куда нам дальше?» — послышалось в рации.
«Езжайте перед нами», — ответила Дрика. «Я буду подсказывать, куда поворачивать».
Так, целимся опять в глаза. И вновь я открыл пальбу. И, кажется, один глаз загасил все же. По крайней мере, СМТС побежала как-то боком, стараясь нас из виду не терять. И вот момент еще один. Бежит она уже медленней, не так резво, как тогда, когда из сарая вырвалась. Ну верно, гадина же холоднокровная получается. Откуда ей запас энергии брать? А вот это как раз и не есть хорошо. Потому что, устав гоняться за нами, она может просто отправиться обратно, спутав все планы. Трудно ей догадаться, что нас не догнать. Или ум свиньи с фермы, которой тварь была раньше, такой задачи охватить не может. Еще три выстрела, и магазин опустел. Перезарядка. И снова прицел в оставшийся глаз. На этот раз получилось быстрее. Через три выстрела, невзирая на нервы и раскачивающуюся машину. СМТС остановилась как вкопанная, даже упав на передние ноги, и растерянно закружилась на месте. Сидящий сзади Джейк крикнул «Ес!» и потряс сжатым кулаком.
«Вернуться другой дорогой можно?» — сразу по делу спросила его Дрика.
«Проще некуда. Езжай на том повороте направо», — показал он рукой. «А потом снова направо. Сделаем петлю мили в 4, не больше».
Экспресс рыкнул двигателем, ускоряясь, и вскоре обошел тянувшийся медленней Арви. Дрика махнула в окно рукой, предлагая им следовать за нами. И вскоре мы вновь заехали на территорию загона для скота, когда-то принадлежавшего родителям Эрики и Джейка. Снова проверили на тигра, но кот был спокоен. Покрутился на входе в сарай, после чего перепрыгнул на крышу фургона, опять изображая из себя часового. Заглянули и в маленький сарай, и в мобильный дом, но больше никаких признаков ожившей мертвечины не обнаружили. Все было тихо.
«Ты такой умный!» —
с восхищением сказала Дрика, поднявшись на цыпочки и погладив зверя по полосатой спине, отчего он вдруг выгнулся в дугу, задрал хвост и громко заурчал.
«Джейк, давай ищите там, что нужно, и нам лучше сваливать», —
сказал я, опираясь на ограду загона. «А мы с Дрикой здесь покараулим. Вдруг свинья вернется или кого еще черти принесут».
«Хорошо».
Вернулись они быстро, с огромной спортивной сумкой, испачканной в песке, которую пришлось очень долго вскрывать. Множество пластиковых пакетов, перемотанных скотчем до полной герметичности, скрывали целое богатство.
«Отлично!»
Джейк потащил за приклад из пакета китайский калашников.
«То, что нужно!»
Родители поняли, в чем могут нуждаться дети, если они доберутся до этого места, и оставили им калашников, рычажный винчестер калибра 357 и два револьвера этого же калибра, и немало патронов.
«Отец где-то разжился!» —
восхищенно покачал головой Джейк.
«У нас дома так много никогда не хранилось».
«Здесь письмо», — сказала негативка, выдергивая из сумки большой бумажный конверт. Я еще раз огляделся, не увидел никаких приближающихся опасностей и сказал ей:
«Тогда читай. Может быть, узнаем, куда все люди делись».
Письмо оказалось коротким, всего десяток строк. Мама негативки и Джейка уверяла потерявшихся чад в своей вечной любви, после чего сообщала, что они все вместе со скотом, соседями, машинами и имуществом откочевывают на северо-восток, куда-то за Амарильо, где их и следует искать по указателям, которые они будут оставлять по ходу следования. А здесь следует ожидать большой беды в ближайшее время, как им сообщили военные с баз возле Альбукерке, потому что в хранилищах чего только нет, и хранилось все это из рук вон плохо. Да и американские изделия никогда излишком прочности не страдали. И скоро следует ожидать тотального заражения местности. Как все просто. А ведь сам почти додумался до такого вывода. Но почти не считается.
хоть и говорили, что здесь чего только не хранится. «Так, на Амарильо это куда?» — спросил я. «Не то чтобы я их и дальше сопровождать собираюсь, я даже оружие сейчас прокатное отберу. Но если по пути...» «Не по пути», — покачал головой Джейк. «Нам на север, на Интерстейт 40, а тебе лучше южнее, и окажешься на своем маршруте через 20 с небольшим миль, в Уилларде. Ты там осторожней, кстати, всегда считалось, что там придурки живут».
«Это почему?» — удивился я.
«Понятия не имею, но в Мориарте так говорили. Держи, Галил».
«Спасибо, у нас все в порядке. Поедем искать своих».
Странно, но мне показалось, что этот парнишка за один день повзрослел. Как-то серьезнее он стал, ей-богу. Даже глаза изменились. Не потому ли, что впервые понадобилось принимать на себя ответственность за решение? И вот еще что. Не думаю я, что так легко большому городу выбить здоровое нутро у рожденного фермера. Дай возможность здоровому вернуться, и не узнаешь человека, как вот его сейчас. «Ладно, ребята, удачи вам», — попрощался я разом со всеми. «Вы ведь поедете мимо этих самых грабителей, так?»
«Мы их предупредим», — сказала негативка.
«Хорошо, тогда еще раз удачи». Долгих прощаний не люблю, да и поводов к ним не было. Мы едва познакомились. Каждый сел в свою машину, и на первом перекрестке, возле которого так и топталась ослепшая некросвинья, дернувшаяся было на шум, мы свернули в разные стороны. Они налево, ну а мы двинули направо, в бесконечные поля и пастбища.